Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Родной язык. Со мной в пражской студии писатель-сатирик, радио- и тележурналист, публицист Виктор Шендерович. Виктор, писатели – это те люди с обостренным слухом, особенно остро и чутко они относятся к языку. Вы работаете и на сцене, и на телевидении, и на радио, и в литературе уже много лет. Что-то происходит с языком?
Только что я в Фейсбуке, как это сейчас говорят, запостил. Вот, кстати, да, вот наши деды нас бы не поняли, да? Запостил, перепостил, отскриншотил. Ну, язык, разумеется, он немедленно все впитывает. Так вот, просто разговор за соседним столиком. Девушка одна другой рассказывала какую-то коллизию. Звучало это дословно так. А тут типа я такая опа, и он сразу упс. И ты вдруг понимаешь, что ни одного слова, которого тебя учили, там нет. И при этом ты все понимаешь. Я вспоминаю, когда появилось слово «тусовка». Я очень хорошо помню, как учителя нам говорили, что это грязь, как можно русский язык портить, вот какая-то тусовка. Прижилось почему-то. Самое интересное, что меняются наполнения слов, конечно. И про это уже есть анекдоты. Мальчик в клубе склеил модель, это анекдот недавний, что это звучит сейчас и в 30-е годы совсем по-разному.
В новом жаргоне у вас есть какие-то слова-любимчики, слова-аллергены?
Все это бесконечные, типа как бы... Вопросительное «да», которое было очень обаятельно, скажем, у Бродского, вдруг оно, значит, да, он там, да, вот это вот, да? Вдруг оно прилипает.
Это английское, это англицизм.
Я понимаю, да. Но я-то не англосакс. Я хотел бы разговаривать на более чистом, грамотном, законченном русском языке. Вот я вам расскажу один случай, когда я понял, как поменялся язык на длинной дистанции. Это же видно на длинной, на короткой меньше. 20 лет назад в Бостоне... Я попал в дом к Жене Померанцевой. Она сама просила, чтобы ее называли Женя, хотя ее годовалым ребенком увезли на том самом корабле Врангеля, значит, из Крыма. Она дочь последнего генерал-губернатора Туркестана царского. Померанцева, она по мужу, муж герой бельгийского сопротивления, погиб в гестапо. Она после войны перебралась из Европы в Америку. Женя Померанцева, с которой я общался день, разговаривала на том языке, на котором, видимо, разговаривали между собой герои Толстого. Уже не Чехова, уже не совсем Чехова, но Толстого. Это был абсолютно чистый, хрустальный русский язык, без советских примесей, без блатника, без всего новояза нашего советского. Я вдруг понял, что я слушаю впервые, мне было 40 лет, что я впервые слушаю, собственно, русскую речь. Это была совершенно незамутненная, интонационно, словарно русская речь. Вот с тех пор я не слышал такого языка.
Насколько политизирован современный русский язык? Какую роль политика играет в эволюции русского языка?
Да, это интересный вопрос, кстати. Зощенко иронизировал. Фраза у меня короткая, доступная бедным. По роду работы политики, они поскольку они адресуются к бедным, как правило, имея в виду даже не материальное положение, а вот то самое, которое имел в виду Зощенко, усмехаясь. Ментально бедным. Должно быть просто, понятно, вульгарно. Вульгарность – синоним демократизма. Именно поэтому... Отрезать, чтобы не выросло, замучитесь пыль глотать. Да, бабушка, дедушка, да. Это вызывает огромный восторг той самой аудитории, электората. Это мы поморщимся, но ему плевать на нас. Мы отрезанные ломоть. Он обращается к своей аудитории. Они узнают своего по казарменной речи, по приблотненной шуточке, по грубости. Это свой. Я очень хорошо помню вой. Просто вой и гулый вой, который поднялся на Верховном Совете, уже российском, потому что был Гайдар, а он употребил слово «отнюдь», отвечая на какой-то вопрос. «Отнюдь нет», — сказал он, и продолжил как-то свою мысль. Раздался гул и вой, потому что он, не желая никого оскорбить, он просто ударил по лицу. Потому что слово «отнюдь» указывало для них на то, что он чужой. Такой же гул и вой раздавался, если вы помните, на Сахарова, и раздавался... Думаю, по большому счету, по той же причине. Они не могли понять, что он говорит. Говорил-то он вещи абсолютно очень простые. Но он говорил, само построение речи вызывало звериный топот и вой. Так разговаривал Лихачев, так разговаривал Мамардашвили. И это, конечно, вызывало именно политическую реакцию. Потому что лексика и манера речи прямо указывает на твою, в том числе, да, отношение к базовым ценностям.
В Думе часто звучат такие слова, как демократия, выборы, избиратель. При этом, как кажется, все эти слова лишены своего основополагающего смысла. Как все-таки привыкает человек к пустопорожней лексике, к шелухе?
Ну, Декарт говорил, что человечество избавилось бы от половины своих несчастий, если бы люди смогли договориться о значении слов. Ну вот, слово «христианин» ничего не объясняет. Просто ничего. Потому что это может быть Гундяев, может быть Александр Мень. Если мы говорим о политике, то там, конечно, Жириновский имеет заведомое преимущество перед Гайдаром. Популист, демагог имеет заведомое преимущество перед интеллектуалом, потому что для интеллектуала мир сложен и много спутанных ниточек, и он видит свою честную работу в том, чтобы эти ниточки распутывать. А это медленное занятие. А популисту нужен немедленный результат, поэтому все спрямляется, все простыми цветами, да, такими вот, как в детском саду. Вот, то есть красная краска, там, белая, черная, все очень просто. И желательно, чтобы не возникало никаких вопросов.
Давайте перейдем на личность, на вашу личность. Вы выступаете перед разными аудиториями и в России, и за границей. Вы прислушиваетесь, вы принюхиваетесь к этой аудитории, чтобы изменить лексику или даже грамматику?
Когда однажды меня привезли в город Нарьян-Мар, я потом узнал, что афиша звучала как «Вечер юмора». То есть люди пришли на «Вечер юмора», а тут я. Никакого отношения к юмору, в общем, к тому, что они имели в виду под юмором, не имеющий. Просто ни одного знакомого слова не было. То есть сидели люди, я начал читать, они начали всматривались недолго. Минуте на восьмой мне человек сказал: «Кончай фуфло-то гнать просто из зала громко». И был прав, потому что я просто, ну, категорически... Мне не надо было выходить в этот клуб, это была ошибка. А эти люди ни в чем не виноваты, и я, в общем, особенно ни в чем не виноват. А в том же Нарьян-Маре на следующий день у меня был концерт в другой аудитории, уже где люди пришли на мой афишный концерт. В том же Нарьян-Маре сидели люди, пришедшие на мою лексику, смеявшиеся на мои шутки, совершенное единение. Между этими двумя случаями было 700 метров территориально.
А вы гнали тоже фуфло?
А я гнал тоже фуфло. То, что надо. Должен сказать, что в этом смысле моя публика в Нарьян-Маре почти ничем не отличается от моей публики в Сан-Франциско, Мельбурне, Иерусалиме, Москве. Да? Вот моя аудитория, ну, это, естественным образом, люди, которые читали те же книжки, что и я, поэтому им кажется смешно то же, что кажется смешно мне. Эта аудитория размазана ровным слоем по земному шарику. И в Нарьян-Маре она есть, и в Мельбурне она есть. И это одни и те же люди, это одни и те же лица. В Израиле можно чуть-чуть больше позволить себе, так сказать, еврейской темы, там, какого-то еврейского юмора, который у меня тоже есть. А знаете, как вот радиация бывает? Вот на этом квадратном метре счетчик Гейгера там свистит, а рядом нет. Вот в одном и том же зале вдруг начинается гомерический обвальный хохот, какое-то пятно, там сидит какая-то компания. И вот там оттуда хохот, а вот тут вот холод в 5 метрах от них. Это может быть смех на фамилию персонажа, который вдруг совпадет с сидящим в зале. Так бывает тоже.
Интернет, социальные сети создают новый язык. По крайней мере, влияют на язык. Вы испытали на себе вот это влияние интернета?
Появился новый язык, огромное количество мемов. Причем слово «мем» тоже, да, не совсем старое, а новое, да, вполне себе свеженькое. Что такое другое поколение? Это когда ты должен переспрашивать, где смешно. Я у своей дочери узнавал, что такое фиолетово. Я помню, как какой-то молодой человек после «Кукол» в 96-м году, я впервые услышал, он мне сказал, что это реально круто. И я, как иностранец, пытался понять, что, собственно... Потом я понял, что он меня хвалит, но вот реально круто, я понял, что, да. Разговор у меня в армии по поводу значения слов «другая планета». Когда я действительно, надо сказать, пришел неподготовленным в армию, я не знал знаки отличия, я не понимал лычек. Одна, две, три, широкая, продольная, поперечная. Я отличал легко Баха от Глинки, а вот этого я не знал. Не желая никого обидеть, я просто уточнил у старшего по званию, у сержанта, я уточнил, как мне к нему обращаться, потому что я не могу понять. И страшный сержант Ваха Курбанов, чечен, он был уверен, что я был с высшим образованием, и москвич, и еврей, и все это вместе позволяло ему предположить, что я над ним просто издеваюсь. Что ему было 18 лет, мне 22. Я говорю: как мне к вам обращаться на выпи? И он мне говорил: ну ты бурый, бля, что ты говоришь, ну ты бурый, ты бурый, ты бурый. Я искренне совершенно переспрашивал у него, потому что я знал, что бурый – это бурый мишка, может быть, бурый – это цвет. Я спрашивал, что он имеет в виду? Оказывается, бурый – это наглый. Потом я вспомнил Шуру Балаганова, когда он забурел, забурел, говорил он на Остапа. Потом я вспомнил, что я слышал это в близком значении. Но я переспрашивал у него. И он снова на меня орал, там, плавно переходя к мордобою. Но штука в том, что это был, просто столкнулись две цивилизации. Просто дело в том, что мы, в принципе, не обязаны были встречаться, это другой вопрос. Но мы встретились, и оба были в большом расстройстве от полного непонимания, как марсиане. Интернет, конечно, сегодня это совершенно новый язык, новые правила. Когда ты заходишь очень точно так же, как вот в том случае, который я писал, армейском, точно так же иногда тяжелые недоразумения и обиды возникают от непонимания правил. Однажды я просто забыл отдавить клавишу Caplox и что-то напечатал, все это заглавными буквами напечаталось. Я не придал этому никакого значения, но все равно какая разница, это же не книга, да? Ну вот, я получил обвал. Что ты кричишь? Что ты кричишь? Потому что заглавными буквами пишется что-то очень важное. Это крик. В программе «Итого» на НТВ я прибеднялся вполне сознательно. Я разговаривал сниженным языком на полусленге. За это я тяжело потом платил в обыденной жизни, потому что меня узнавали в ту пору, со мной хотели выпить, меня брали за рукав, ко мне обращались на «ты», и до сих пор, мне скоро 60 лет, там, «Витек, ну как, ну что, ну как, ну а этого?» Ну, он знал, подходит человек, берет меня за локоть, начинает со мной общаться. Ему в голову не приходит, что мы незнакомы, что я гожусь ему в отцы, что со мной так не надо. Он не отличает образа от... А я в таком образе существовал.
У меня к вам последний лирический вопрос. Вас когда-нибудь допрашивали в ФСБ, КГБ, прокуратуре, милиции? И если да, что это за язык допросов?
Допрашивали несколько раз. Первый раз допрашивали в армии в особом отделе. И потом несколько раз по разным поводам, более или менее забавным, я приходил на допросы. Нет, самый опасный допрос. То есть, ну, игл под ногти не было, но вот как раз... Самый опасный следователь – это вежливый. Я мог бы это знать и по Солженицыну, и по, так сказать, литературе русской, богатой на этот счет. Человек, который располагает к себе, человек с абсолютно интеллигентной лексикой, вежливый, но который ищет, куда просунуть рычаг и потом надавить, и вдруг оказывается, что ты уже где-то в поле действия какой-то статьи находишься. И сам об этом рассказал. Такой у меня был, это был старший следователь, снятый с убийства Листьева, которое до сих пор не расследовано. Он занимался следствием по вопросу об оскорблении величества в программе «Куклы» в 95 году. Следователь Костин, старший следователь по особо важным делам, снятый с дела об убийстве Листьева. Поэтому дело об оскорблении величества расследовано многократно, а убийцу Листьева так и не нашли, потому что следователь занимался мной, а не этим. Вот это был очень вежливый, корректный человек, вполне образованный, ставивший правильно в протоколе запятые, настоящее чудовище. Именно потому, что это был человек, с которым я мог нормально разговаривать, вот как с вами, то есть он читавший книги, откликавшийся на цитаты, там, да, катехизис наш, там, интеллигентский, Булгаков, Ильф Петров, все это было понятно, что он все это читал, все это знает. И при этом он был занят исключительно внимательно меня слушал, он был занят тем, как бы меня посадить. Ну, такая была игра. Он воспринимал это как работу. Ему сказали, он делает. Вот, и он искал как. Ты настороже, когда ты имеешь дело с человеком с другой планеты, и это на нем написано, но ты, по крайней мере, предупрежден. С чего только не начинается смешная история. Вот смешная история, которая начинается словами: «Однажды арестовали мою дочь, 17-летнюю активистку. Задержали, запихнули в ментовку на ночь, отобрали мобильный телефон». И, в общем, я струхнул, потому что все-таки не Лондон и не Прага. И я позвонил другу своих телевизионных времен, Николаю Сванидзе, который, сам зная, что ее задержали, сказал: «Если что, звони». Я решил, что вот это уж, пожалуй, если что, и есть. И когда мы приехали с женой в ментовку, то Сванидзе уже был там, и вот отсюда начинается анекдот, потому что он был членом общественной палаты и есть при президенте Российской Федерации, в том самом. Причем, что интересно, дело было в 2007 году, а президент что тогда, что сейчас тот же. Так бывает. И приезд члена общественной палаты совершенно парализовал, значит, жизнь этой ментовки. И вот к вопросу о лексике. Менты стали вести себя так, как по их представлениям должны себя вести милиционеры. И это сильно напоминало пьесу из французской жизни в исполнении крепостного театра графа Шеремети. И вот когда в полтретьего ночи капитан какой-то там ментовской спросил меня дословно, что привело вас сюда в столь поздний час, я понял, что жизнь моя, в общем, удалась. Дочь моя не зря сидела в ментовке эту ночь. Как вдруг эта простая фраза становится гомерически смешной в исполнении московского рядового мента.
писатель Виктор Шендерович в разделе «Родной язык».